Глава 29. Вряд ли он проспал час. Какое-то неясное воспоминание разбудило его. Он сел и сразу посмотрел на соседскую крышу.
«Громоотвод!» — тихонько взвыл Вилли. «Его же нет!»
Так оно и было. Украли? Нет, конечно. Джим снял? Точно. Но зачем? Вилли знал, зачем. Джим говорил, чепуха, мол, все это. Вилли почти видел, как Джим с усмешкой лезет на крышу и отрывает чертову железяку. Нарочно отрывает, чтобы пришла гроза и чтобы молния ударила в его дом. Не мог Джим отказаться от такого развлечения, не мог не примерить обновку из электрического страха. Ох, Джим... Вилли едва не выскочил в окно. Надо же немедленно прибить эту штуку на место, обязательно, до утра. А то ведь проклятый карнавал обязательно пошлет кого-нибудь разузнать, где мы живем. Я не знаю, как они явятся и в каком обличье, но они придут, придут. Господи, Джим, а твоя крыша такая пустая. Посмотри, облака прямо летят, гроза идет, беда надвигается. Вилли насторожился. Какой звук издает воздушный шар, когда его несет ветер? Да никакого. Нет, какой-то должен быть. Наверное, он шуршит, шелестит или вздыхает, как ветер, когда откидывает тюлевые занавески. А может, он похож на тот звук, с которым вращаются звезды во сне? Или... Ведь закат и восход... Тоже слышно. Вот когда луна плывет между облаков, слышно ведь? Так и шар, наверное. Как его услышишь? Уши не помогут. Разве что волосы на загривке, легкий пушок в ушах и еще волоски на руках. Они иногда звенят, как кузнечики. Вот они могут услышать, и тогда ты будешь точно знать, даже лежа в постели, где-то неподалеку в небесах плывет воздушный шар. Вилли почувствовал движение в комнате Джима. Должно быть, и Джим своими антеннами уловил, как поднимаются над городом призрачные воды, открывая путь Левиафану. Оба они почувствовали тяжелую тень, скользящую между домами. Оба высунулись в один и тот же миг и в который раз поразились этой удивительной слаженности, радостной пантомиме интуиции, предчувствия, обостренного годами дружбы. Оба задрали головы, посеребренные восходившей луной. Как раз вовремя, чтобы заметить исчезающий за деревьями воздушный шар. С ума сойти! Что ему здесь надо? Джим спрашивал, вовсе не рассчитывая на ответ. Они оба знали. Лучше для поисков не придумаешь. Ни тебе шума мотора, ни шороха шин, ни стука шагов по асфальту, только ветер, расчистивший в облаках целую амазонку для мрачного полета плетеной корзины и штормового паруса над ней. Ни Джим, ни Вилли не бросились от окон, они даже не шелохнулись, потому что шар возвращался. От него исходил призрачный звук, не громче бормотания в чужом сне. Сильно. И как-то сразу похолодало. Выбеленный многими бурями шар с легким журчанием падал вниз. Под слоновьей тенью враз заиндевела лужайка с цветочными часами. Уже можно было разглядеть и фигуру, торчавшую подбоченись над краями корзины. Вот плечи, а это... голова? Луна светит прямо сзади. Не разберешь.
«Мистер Дарк», — подумал Вилли.
«Крушитель», — показалось Джиму.
«Бородавка», — решил Вилли. «Скелет, пьющий лаву, сеньор Гильотини».
Нет, это была пыльная ведьма. Та, которая обращает в пыль черепа и кости и развеивает их по ветру. Джим глянул на Вилли, Вилли на Джима, и оба прочли по губам друг друга — «Пыльная ведьма!»
«Но почему?» — лихорадочно думал Вилли.
Почему на поиски послали восковую коргу? Почему не кого-нибудь ядовитого или огнеглазого? Зачем отправлять дряхлую куклу со слепыми тритоньими веками, зашитыми черной вдовьей ниткой?
И тогда, взглянув вверх, они поняли. Хоть и восковая, ведьма была живей живых, хоть и слепая, но она выставила из корзины длинную руку в пятнах ржавчины, и эта рука чутко просеивала воздух, касалась звездных лучей, они тускнели при этом, ловко распутывала воздушные течения и лучше носа вела ищейку. И Джим, и Вилли знали даже еще больше. Слепота ведьмы особая. Руки, опущенные вниз, ощущали биение мира. Они могли незримо касаться крыш, ощупывать мешки на чердаках, мгновенно исследовать любую пыль, понимать сквозняки, пролетающие по комнатам, и души, трепыхающиеся в людях. Руки видели, как легкие гонят кровь к вискам, к трепещущему горлу, к пульсирующим запястьям и снова к легким. Так же, как ребята чувствовали морось, сеющуюся от шара, так же и ведьма чувствовала их души, трепещущие вместе с дыханием возле ноздрей. Ведь каждая душа — огромный теплый след. Ведьма легко различала их, могла бы узнать по запаху, могла бы размять в пальцах, как глину, и определить на ощупь. Вилли чуял, как она с высоты обнюхивает его жизнь, как пробует мокрыми деснами и гадючим языком ее на вкус, как прислушивается к звучанию, пропуская душу из одного уха в другое. Руки играли воздухом. Одна для Джима, другая для Вилли. Тень от шара окатила их волной ужаса. Ведьма громко дохнула вниз. Шар тут же подскочил вверх, и тень убралась.
«Боже!» — промолвил Джим. «Теперь они нас выследили!»
Оба едва перевели дух и снова замерли. Чуть слышно заскрипела и застонала крыша Джима под каким-то страшным незримым грузом.
«Вилли! Она забирает меня!»
«Нет, не то!» — шорох. Как будто мягкая щетка прошлась по крыше Джима, а потом шар взмыл вверх и направился к холмам.
«Смылась! Вон она летит! Джим, она что-то сотворила с твоей крышей! Быстро! Кинь веревку!»
Джим натренированным броском, не в первый раз, забросил в комнату Вилли бельевую веревку. Одним движением Вилли закрепил ее под подоконником и, споро перехватываясь руками, через минуту оказался в комнате Джима. Босиком, подталкивая друг друга, они выбрались на чердак. Выглянув из маленького окошка, Вилли зашипел.
«Вот оно, Джим!»
«Верно. Тут оно и было, серебрясь в лунном свете. Такой след остается от улитки на тротуаре. Серебристо-гладкий, блестящий. Только улитка должна была бы весить фунтов 100. Серебристая полоса шириной в ярд начиналась от водосточного желоба, забитого листьями, и тянулась через весь скат до конька. Видно, и на той стороне было то же самое.
«Зачем это?» — выдохнул Джим.
«Это же проще, чем высматривать номера домов и названия улиц. Твою крышу пометили, да так, что и днем, и ночью издали видать».
«Черт, меня побери!»
Джим высунулся и потрогал след. На пальцах осталась какая-то клейкая гадость с противным запахом.
«Вилли, что нам теперь делать?»
«Я думаю, они не вернутся до утра. Не успеют. Не поднимут же они сейчас суматоху. А мы вот что сделаем». На лужайке под окнами, свернутый кольцами, как огромный удав, лежал садовый шланг. Вилли ящерицей слетел вниз, ничего не перевернул, не зацепил и не разбудил никого. Джим опомниться не успел, а Вилли, запыхавшийся, был уже снова наверху со шлангом в руке.
«Вилли, ты гений!»
«А то как же! Давай скорее!» Они вдвоем протащили шланг на чердак и принялись смывать мерзкий ртутный налет. Работая, Вилли оглядывался на восток, там ночные краски уступали место рассветным.
Далеко над холмами он видел шар, лавирующий в воздушных потоках. Не вернулся бы он, а то снова пометит. Ну и что? Они опять смоют. Так до восхода и будут мыть, если понадобится. «Вот бы добром остановить ведьму», — думал Вилли. «Они ведь все еще не знают ни наших имен, ни где мы живем. Мистер Кугер того и гляди дуба даст. Где ему что-нибудь помнить? Карлик, если это и впрямь давешний торговец, совсем спятил, бог даст, тоже не вспомнит. Мисс Фолли они до утра беспокоить не станут. Сидят там у себя в лугах и зубами скрипят. Ведьму вот на поиски послали». «Дурак я!» — тихо и грустно сказал Джим, окатывая крышу там, где раньше крепился громоотвод. «Чего я его не оставил?» «Ладно», — отозвался Вилли, — «молния ведь пока не трахнула. Может, еще и пронесет. Все, пошли отсюда». Они еще раз окатили крышу. Внизу стукнуло, закрываясь окно. «Мама», — тускло усмехнулся Джим, — «думает, дождь пошел».